Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И сегодня мы продолжаем говорить об эпохе романтизма в художественной культуре нашей России. Эпоха раннего романтизма. Слушайте продолжение.
Вот. А я еще упоминал великого художника, который начал писать «Мужичка». Это Венециан. Еще одна великая фигура русской живописи. Причем это тоже самая натуральная революция. Потому что, помните, я говорил, идеалом может стать все.
Да, да.
Вот. Кстати, я уже говорил, что идеалом может стать даже буржуазная повседневность. Его можно трактовать как идеал, тогда появится стиль Бидермайер на Западе. Вот. Кстати, в России элементы Бидермайера были в живописи, в того же самого Венецианова. Потому что для него идеал – это крестьянская жизнь. Понимаете? И он с такой любовью выписывает вот эти вот обычные, совершенно повседневные вещи, так сказать, вот сельхозработы, вот какая-то баня там, не знаю, там, кстати, у него тоже есть. То есть, пожалуйста, в данном случае, вот русский Бидермайер, фактически. Вот. То есть, я к чему хочу сказать, да, а с другой стороны появится Щедрин. Сильвестр Щедрин, который будет писать там «Вид Соренто близ Неаполя» и так далее. Кстати, да, да. Но это уже самый элементарный путь для русского художника-романтика – уехать за пределы России и вот обнимать, как у Лермонтова написано, душой природу обнимал, природу или там какие-то вообще другие страны, в данном случае Италия. То есть здесь русское живописное искусство – проявило себя, что называется, по полной. Причем я вам хочу сказать, что оно дальше даст очень большой, как бы, вот такой проросток из этого эстетики, потому что из этой эстетики появится потом Айвазовский, Шишкин, Куинджи, там, Саврасов, то есть это уже в эпоху передвижников, там совсем другая эстетика. Да, да. Вот. Но романтизм внутри реализма будет, и он будет иметь корнями как раз вот эту эпоху.
А романтизм и горе, романтизм и грусть, романтизм и скорбь.
Абсолютно.
Это ведь все родное, да? Вот.
Конечно.
Где у нас получило это отражение?
В поэзии.
В поэзии.
Вот здесь нам надо сказать про грандиозный феномен русского поэтического романтизма раннего, которого мы до сих пор по-настоящему не оценили. Вот вы знаете, я уже вам говорил, у нас в нашей стране есть такая очень печальная какая-то такая тенденция, какой-то такой печальный тренд, вот, который лучше всего выразил диалог из фильма «Доживем до понедельника» в свое время, когда герой Тихонова цитирует стихи русские классические, а учительница литературы, Она так понимающе говорит, Пушкин, он говорит, нет, там Лермонтов нет. Она уже начинает злиться, она теряет лицо, выясняется, что это Евгений Баратынский. Да. И она раздраженно говорит, я не обязана знать второстепенных поэтов.
Да, да.
На что герой Тихонова с язвительной улыбкой отвечает, а его уже перевели в первостепенные. Вот понимаете, это настолько убийственно подмечено, а дело в том, что все идет от школьной программы, а вернее от методички, спущенной сверху. Да. А там вот Грибоедов.
Это Пушкин, шлейф из наших любимых советских...
Советских лет,
коммунистических,
конечно,
времен.
Конечно, да? но ведь ничего же не изменилось.
Да.
С точки зрения... Кстати, ну, знаете, в школе говорить про советских лет. Я несколько лет назад работал в одной общеобразовательной школе.
Ага.
И там мне директор сказал слова дословно следующие. У нас образцовая и высоконравственная советская школа.
Потрясающе.
А дело было 2 года назад.
Потрясающе.
Да. Вот. Про высоконравственную... Ну, не будем даже заикаться на эту тему, потому что там мы бы ушли в другую сферу. Но в 2018 году сказать, что у нас советская школа, этим все сказано. Ну, это да. Как в фильме «Интердевочка». Помните, директор говорил, когда мать героини говорит, сейчас не те времена. Он говорит, для нас с вами времена должны быть одни и те же.
Одни и те же.
А, и так оно и есть. Да. Вот. И в методичках ничего не меняется.
Да.
Более того, знаете, вот анализ ответов на ЕГЭ, в частности, этого года, показывают, что даже тенденция к схематизации и примитивизации. Скажем, когда ученики пишут ответы про гражданскую войну, они спокойно выдают на 97%, 98% белое за царя, красное за народ.
Да. Не, ну тут даже известный факт. Однажды, значит, учительница по русскому языку и литературе сама решила попробовать протестироваться и сдать, пройти вот этот ЕГЭ.
И не прошла.
Она не смогла этого сделать.
Правильно.
Потому что у ней говорит, это насколько сложно и трудно, а они не могут справиться с этим, дети не могут, так, потому что они не получают нужных знаний.
Ну вот в этом году массовые просто суициды и вызовы скорой помощи.
Да.
Вот, но это само собой, это преступление просто против образования и против молодого поколения, ты иначе не скажешь. Но самое главное, что там тенденция на примитивизацию ответов, которые принимаются как должное, понимаете? И вот смотрите, к чему это приводит применительно к нашему делу.
Да.
Дело в том, что у нас совершенно справедливо, как бы рубежом, рубиконом считается Пушкин. Это правильно.
Да.
Но давайте называть вещи своими именами. Это я говорю, это я уже об этом говорил, что Пушкин – это Эверест.
Наше все.
Да, да, это Эверест. Но ведь есть же и остальные Гималаи, правильно?
Да.
Да. Вот, а они выпадают полностью. А что у нас выпадает вот к вопросу о романтизм и грусть, романтизм и скорбь?
Да.
Ну, во-первых, Батюшков.
Да, да.
Константин Батюшков, вот так можно написать на его могиле. Романтизм и скорбь.
И скорбь.
Да. Понимаете, человек, который вообще был таким, знаете, поэт-минор. Если, но дело в том, что он умер в психиатрической клинике, как вы знаете, вот, хотя при этом его стихи очень светлые, понимаете, Батюшков, это, я просто хотел бы обратить внимание всех, кто вот сейчас нас слушает, что у нас в нашей стране мы совершаем грандиозное духовное преступление, мы игнорируем гения нашей отечественной словесности. Каким был Константин Батюшков? Гений абсолютный, так сказать, гений, которого надо прямо золотыми буквами прописывать. Вот стопроцентный романтик. Ну, знаете, что такое романтизм Батюшкова? Я вам, чтобы не было так печально, я вам приведу один очень забавный пример.
Mm.
У Батюшкова есть одно стихотворение, вот, которое только романтик мог написать. Ему снится, что он в Древней Греции попал на вакханалию. А я напомню, кто не в курсе, что в Древней Греции был культ бога Диониса.
Да.
Чисто женский культ, во время которого женщины, девушки уходили за пределы города, раздевались до нога, танцевали и пели что-то в стиле рок-н-ролла. И мужчин, попавших на их, так сказать, тусовку, просто убивали.
Ага.
То есть иностранцев просто предупреждали, чтобы они в этот день не покидали дома. Да, тем более, что женщины ничего не вспомнят в этой ситуации. Они в трансе.
Да.
Это такой экстатический культ, немножко напоминающий гаитянское вуду.
Да,
вот.
Да.
И известный факт. Кого интересует, отсылаю к истории религии отца Александра Меня. Угу. 4-й том. Там это все описано очень, так сказать, точно, абсолютно. Ну вот. А он попадает в своем во сне на эту вакханалию. Теперь представьте себе ситуацию для романтика. С одной стороны, смертная опасность.
Да, да, да.
Опознают, разорвут в клочья. Просто разорвут. Как по преданию разорвали Орфея.
Угу.
С другой стороны, один мужчина.
Да.
Кругом, то есть, представляете, драйв,
да,
абсолютный. И вот он гонится в своем стихотворении за одной прекрасной этой обнаженной древней гречанкой. Она бежит, я за ней. Она бежит, я за ней, она упала. И стихотворение кончается. Дело в том, что дальше три варианта. Или его разорвут.
Да.
Или он просто проснется. Последний вариант самый плохой для романтика.
Да?
Лучше быть разорванным.
Лучше
да.
быть,
да,
потому
да.
что...
А проснуться, это вернуться в обычную повседневность. Все, вот опять тут ты в скучном Петербурге, тебе надо служить в гусарском полку, кошмар, понимаете?
Да,
то есть, и он обрывает, вот это романтизм, понимаете, это вообще романтизм, и это ранний русский романтизм поэзии, и это Батюшков. То есть, но с каким совершенством это написано, это надо просто читать. Так что вот я говорю, первый гений. Вот у нас ни одного памятника Батюшкову нет в России. Позор, да. позор, утопиться хочется, понимаете? Простите меня, Господи. Теперь, естественно, Василий Андреевич Жуковский.
Жуковский.
Давайте называть вещи своими именами. Жуковский прожил довольно долгую жизнь. Ну, как известно, он будет воспитателем Александра II. Вот. Кстати, интересный факт, что свое личное счастье Жуковский найдет в возрасте 57 лет, женившись на 16-летней.
Mm.
Да. И у них был идеальный брак. Понимаете, интересный факт. Александр II потом, глядя на него, в этом же возрасте женится на 17-летней. Да, явно насмотрелся. Так вот, и вот как раз то, что вы сказали в данном случае, романтизм и печаль.
Романтизм
да.
и печаль.
Вот, но видите, Жуковский поэт, вы понимаете, очень интересно. С одной стороны, он, безусловно, очень русский поэт. Ну, достаточно вспомнить, что имя Светлана придумано Жуковским.
Mm.
Понимаете? С другой стороны, это европеец в квадрате и в кубе. Ну, начиная с того, что Жуковский владел свободно несколькими европейскими языками, переводил европейскую классическую и романтическую литературу на русский язык. Да не только европейскую, он, извините, Рамаяну перевел индийскую, mm-hmm. понимаете, о чем тут говорить. Вот. Но Жуковский поэт вот именно того настроения, которое, скажем, в Англии представляла так называемая озерная школа.
Mm.
Озерная школа.
Да, да, да.
Вот. Но дело в том, что в Англии был неистовый романтик Байрон, вот, и была вот эта вот мечтательная, ретроспективная озерная школа Джон Кольридж, Уотсворт, Роберт Саути, mm-hmm. там потом дальше Китс, к примеру, там и так далее. Вот, гениальные поэты, кстати, которые вот искали вот эти вот, вот этот романтизм средневековья,
да.
вот этот романтизм рыцарских замков там и так далее. Ну, во Франции аналог Шатобриан, к mm-hmm. примеру, в поэзии, там Шатобриан, Ламартин и так далее. Так вот, Жуковский — это немножко русский Шатобриан, понимаете, mm-hmm. в этом плане, потому что Жуковский, кстати, у него и западноевропейских мотивов очень много, и он этим колоссально оплодотворил русскую литературу, потому что, например, когда мы будем заниматься Пушкиным, мы столкнемся с поразительной деталью. Европейские литераторы, когда читали Пушкина, они совершенно не понимали, в чем тут оригинальность вообще.
Mm-hmm.
Все европейские мотивы, понимаете? Другое дело, чтобы для того, чтобы понять оригинальность Пушкина, надо, во-первых, просто нырнуть в эстетику его стиха. Перевод этого не дает. А с другой стороны, понять такую очень парадоксальную матрицу русской культуры как постоянной цитаты, как mm-hmm. постоянного постмодерна. Мы об этом потом отдельно будем говорить. Так вот, в данном случае Жуковский стоит у истоков этого направления. Вот. Затем, естественно, Баратынский.
Баратынский.
Кстати, Баратынский поэт, вот мы стали говорить, что дело в том, что Баратынский — это родоначальник чисто лирического направления поэзии. И с другой стороны, Баратынский — это крестный отец всех экспериментов Серебряного века. Потому что у Баратынского есть стихи, которые просто заставляют вспомнить опыты футуристов в данном случае. То есть это очень интересный момент. А Баратынский поэт по масштабу, я за свои слова отвечаю, он, в общем-то, вполне вровень становится с Александром Сергеевичем. По многим показателям. То есть это поэт штучный, это поэт вообще как бы такой... Также, кстати, это вот как, что роднит вот всех этих троих, и Жуковского, и Батюшкова, и Баратынского, да и Пушкина в дальнейшем. Вот представить их в группе невозможно. Mm. Это абсолютно, это вот как впоследствии в Серебряном веке будет очень интересный такой момент, будут символисты, акмеисты, футуристы, имажинисты, там сатириконовцы, и будут поэты вне группировок.
Вне группировок.
Это как Виктор Сергеевич Рутминский, великий исследователь.
То есть это отдельные кометы, которые
это Марина Цветаева, она как-то написала, говорит, афиша на концерт. Символисты, акмеисты, футуристы, имажинисты и Марина Цветаева. Я как будто голая. Да, это вот как раз про это. А вот теперь насчет группы. И, наконец, грандиозное явление нашей поэзии, кстати, тоже чисто лирическое, совершенно неоцененное и неотслеженное до конца. Это название, которое уже стало хрестоматийным. Поэты Пушкинского круга. Дело в том, что вот само это название, я бы сказал, даже не совсем, не то что не точное, но оно немножко уничижительное. Как бы в тени Пушкина.
Да.
Вот, надо бы, по идее, было найти какое-то другое название. Вот, может быть, поэты, вышедшие, царскосельские поэты, может быть, даже так, плюс-минус. Вот, дело в том, что вот эта группа.
Ну, это некий символ, некий шаблон определения. Да, уже да, Пушкин, все, да, значит, мы говорим вот об этом, об этом.
Да, просто хочу сказать, вот эта группа, это даже, знаете, как сказать, это не эстетическая группа, у них не было никакой своей какой-то отдельной особой эстетики, за исключением того, что они все романтики. Вот это, я бы сказал, можно сказать, тусовка вот такая. Но какие имена? Смотрите, давайте вспомним. Это Вяземский.
Вяземский.
Это Языков.
Языков, да.
Это Тельвик. Вот самая пронзительная биография, может быть, из всех русских поэтов. Ну, вообще три человека только так. Это Лермонтов, это Тельвик, и это в наши дни Борис Рыжий. Вот три поэта, которые до 30 не дожили. Ну, Тельвик вообще умер в 23 или в 24 года. То есть в это время, если бы человек остался в ученичестве или вообще ничего не сделал, никто бы его не обвинил. А он умер сложившимся поэтом, гением русской лирической романтической поэзии. Тельвик. Ну, здесь можно вспомнить и вечно влюбленного Веневитинова, так сказать. Можно вспомнить Катенина, так сказать. То есть круг... Можно вспомнить, естественно, поэта-декабриста Адоевского. Он сюда же входил. Можно вспомнить Федора Глинку. То есть... Разное, так сказать, скажем, если говорить про поэтов первой величины, то это в первую очередь, конечно, Тельвик и Вяземский, в первую очередь, хотя и Языков недалеко ушел там и так далее. Но я еще раз подчеркиваю, дело в том, что, вот знаете, я в университете несколько лет вел курс истории русской поэзии. И я вот там все время как бы студентам объяснял, что вот как впоследствии у нас будет вторая такая великая школа лирическая, это школа Фета, Майкова, Полонского, Плещеева, Алексея Константиновича Толстого, ну и фактически Тютчева, но Тютчев немножко на особицу, как бы это все равно, что бардовское движение в 20 веке, Высоцкий на особицу. Так вот Тютчев тоже на особицу. Вот, и Тютчев не только лирик, Тютчев еще и философ. А вот это чистые лирики, но опять-таки за вычленением Алексея Константиновича Толстого, он тоже не только лирик. Это вообще самая многогранная фигура русской поэзии второй половины 19 века. А вот Фет, Майков, Полонский, вот Плещеев, вот чистые лирики, абсолютно чистые лирики. Вот, кстати, из-за чего их при жизни все время задвигали немножко. Mm-hmm. Ну, мы должны быть поэтом, может, и не быть, а гражданином быть обязан. Да, как да, бы да, вот да. Некрасов задал эту самую. Или надо там быть крестьянскими поэтами, а-ля там Кольцов, Никитин там и так далее. А вот тут чистая лирика, понимаете, никакой идейности, хотя какая должна быть идейность? То, что касается жизни человеческого сердца, человеческого духа, это и есть высшая идейность, понимаете?
Ну вот, дорогие друзья, время нашего очередного выпуска разговоров об искусстве вновь близится к завершению. Ну а продолжение, как водится, продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте ровно через неделю в нашей следующей передаче. Ну, а я желаю всем хорошего и культурного настроения. Всего доброго! Разговоры об искусстве.